Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Битва непопулярных кандидатов за год до президентских выборов в США. Придется ли американцам выбирать президента из двух непопулярных кандидатов? Велики ли шансы Дональда Трампа на победу над Джо Байденом? Может ли кто-то из двух кандидатов сойти с дистанции? Почему непопулярен президент, выполнивший предвыборные обещания? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом из Университета Теннесси Андреем Коробковым и социологом из Северо-Западного университета Ольгой Каменчук. Пятого ноября, за год до президентских выборов, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала результаты социологического опроса, взбудоражившие демократов. Выяснилось, что в 5 из 6 так называемых «колеблющихся штатов», где, скорее всего, решится исход президентских выборов будущего года, Джо Байден отстает от Дональда Трампа на 4%. Причем потеря Байденом популярности в штатах, где он выиграл на выборах 3 года назад, выглядит не случайным перепадом настроений. От него отвернулись, по крайней мере, если верить опросу, ключевые группы избирателей. И отвернулись именно от него, потому что любой другой кандидат от демократов одержал бы победу над Трампом с перевесом в 8%. При этом Дональд Трамп является самым желанным соперником для Джо Байдена, потому что другой среднестатистический республиканский кандидат опережает Байдена на 15% в индивидуальном противостоянии. Иными словами, если Байден и Трамп будут номинированы в президенты своими партиями, американцам придется делать выбор между двумя крайне непопулярными политиками. 63% американцев негативно относятся к Дональду Трампу, 56% – к Джо Байдену. После появления опроса «Нью-Йорк Таймс» прозвучали первые громкие публичные призывы к Джо Байдену отказаться от борьбы за номинацию в президенты, уступив место более молодым кандидатам, способным победить Трампа. Причем интересно, что призывы прозвучали и слева, из уст видного демократа, бывшего ближайшего советника президента Обамы Дэвида Аксельрода, и справа, в виде редакционной статьи газеты Wall Street Journal, редакционная коллегия, которая не является поклонницей республиканца Трампа. Андрей Коробков, этот опрос, без сомнений, вызвал большой шум. Как вы считаете, заслуживает ли опрос, проведенный за год до выборов, такого повышенного внимания?
Это абсолютно катастрофическая ситуация, поскольку надо помнить, что в Америке реально в президентских выборах участвуют 10-12 штатов. В остальных мы знаем заранее, кто победит, демократ или республиканец. А вот в этих штатах идет реальная борьба, и результат заранее неизвестен. И вот сейчас тот тренд, который проявляется, он, конечно, буквально ужасающий для демократов и для конкретно Байдена. Вторая проблема для него состоит в том, что от Байдена стали отворачиваться молодежь, средний класс, живущий в пригородах, ряд меньшинств. Последний опрос показал, что 22% афроамериканцев собираются голосовать за Трампа. Это гораздо больше, чем было в предыдущих циклах. И 42% испаноговорящих. Если эти результаты действительно будут достигнуты во время выборов, это будет рекорд для республиканцев по этим двум группам. Ну и вот последние проблемы, с которыми столкнулся Байден, они связаны с конфликтом на Ближнем Востоке, когда он попал в патовую и очень неприятную ситуацию. Он однозначно поддержал Израиль. Исходя из того, что 72% представителей еврейской диаспоры голосуют за демократов, и был уверен, что это усилит его поддержку в рамках партии. А все оказалось наоборот. Он не обращал внимания на опросы, которые уже весной показали, что среди демократов больше поддерживали Палестину, чем Израиль. И это, конечно, колоссальное изменение по сравнению с тем, что мы наблюдали в течение многих-многих десятилетий.
Этот феномен, насколько я понимаю, заметен особенно среди молодежи.
Среди молодежи однозначно, и там разрыв уже между теми, кто поддерживает Палестину и Израиль, составляет порядка 15 пунктов. Это уже серьезно. Но Байден, как профессиональный политик, конечно, сейчас смотрит на эту ситуацию. А ведь очень большие кластеры мусульман живут, например, в Мичигане, где они составляют большинство в ряде мест, в том числе в Дебборне, пригороде Детройта, в Висконсине, и ряде других штатов, где идет реальная политическая борьба во время президентских выборов. Поэтому все это, конечно, посылает очень неприятные сигналы как Белому дому, так и руководству Демократической партии.
Как вы объясняете непопулярность Байдена? Казалось бы, американская экономика в хорошей форме, безработица низкая, заработки растут. При Байдене были приняты законопроекты о финансировании инфраструктуры, инвестициях в зеленую экономику. Экономисты говорят, что они ощутимо помогли экономике, а американцы, как считается, голосуют карманом.
В этом нет ничего удивительного. И тут три основных проблемы. Во-первых, американцы ведь смотрят на ситуацию, связанную лично с собой. Ставки процентные по-прежнему великие. Они видят продолжение инфляции. Хоть она и снизилась по сравнению с началом года, она все равно бьет по карману очень серьезно. Они не покупают основные пункты экономической программы, поскольку эти пункты на них лично никак не влияют. Это вторая проблема. А третья причина состоит в том, к несчастью для Байдена, что изменить практически нельзя. Обычно, когда президент непопулярен, какие меры принимаются? Его начинают возить по стране, он начинает встречаться с избирателями, он начинает произносить какие-то речи. В случае Байдена это не только не работает, а приносит обратный результат. Когда он встречается с электоратом, люди видят еще более такую слабую версию по сравнению с тем, что они видят на экранах телевизора. Старый человек, который без конца путается, который падает. Поэтому такие традиционные методы, они в случае Байдена не работают. Публика же видит реальность. И тут уже ничего не сделаешь.
И этот негативный для Джо Байдена факт подчеркивает то, что, согласно опросу, любой среднестатистический кандидат от демократов, за исключением вице-президента Камалы Харрис, у которой такие же низкие рейтинги, как у президента, победил бы Дональда Трампа на выборах с перевесом 8%. То есть, как пишут социологи, проблему представляет именно кандидатура Байдена.
Да, точно такая же дилемма существует и для республиканцев. Трамп и Байден, тут исход более или менее ясен. Трамп и Харрис, исход более или менее ясен. Байден против любого другого республиканского кандидата, это будет означать просто разгром демократов. Трамп против любого другого демократического кандидата, кроме этих двух, скорее всего, это тоже будет катастрофа для республиканцев.
Сторонники и защитники Байдена считают, что нет повода для отчаяния. Они, например, приводят данные о низких рейтингах Барака Обамы за год до его победы на вторых президентских выборах. Они надеются, что избиратели сплотятся за кандидатурой Байдена, поскольку подавляющее большинство американцев, например, выступает за права женщин на аборты. Большинство понимает, что возвращение Трампа представляет опасность для американской демократии. Кстати, только что прошедшие выборы в нескольких штатах показали, что именно право на аборты – является важнейшей темой сейчас для американских избирателей.
Это важный фактор. Это особенно важный фактор для демократического электората. И он может мобилизовать определенные группы этого электората. Но в случае национальных выборов, во-первых, все-таки главным будет состояние экономики. Каково будет состояние экономики, пока сказать трудно. Сейчас ситуация улучшается, но есть и очень неприятные моменты. Поэтому всегда может возникнуть какая-то кризисная ситуация. Относительно выборов, которые прошли в Миссисипи, в Кентукки, в Вирджинии, на самом деле результаты были абсолютно предсказуемы. И эти выборы мало о чем говорят с точки зрения перспектив следующего года. Вопрос абортов, он важен. Но, повторю еще раз, он является второстепенным по сравнению с состоянием экономики. И, как я уже говорил, этот цикл будет очень необычным, просто вследствие персоналей. Окружение Байдена все время пытается найти какие-то темы, которые увеличат поддержку Байдена. А дело очень во многом в данной ситуации просто в личности кандидата, которую не изменишь никакими экономическими или политическими программами. Просто электорат уже давно сделал свой вывод относительно него. То же самое с Трампом. Трамп пользуется колоссальной популярностью у республиканской базы, но это вопрос праймериз. Вопрос выборов следующего года будет состоять в том, насколько все-таки Трамп приемлем как кандидат для независимых. И тут ситуация тоже очень сложная. Да, Трамп сейчас опережает Байдена среди независимых, но мы не знаем, как будет развиваться динамика, связанная с судебными исками против Трампа, и как на решение судов посмотрят именно центристы. Исход выборов решается, как вот мы уже говорили, в небольшом количестве штатов, и в основном зависит от двух факторов. Первое, кандидату надо мобилизовать максимально свой электорат, своей партии. И второе, нужно получить большинство среди независимых избирателей. И вот тут по первому пункту совершенно ясно лидирует Трамп. Республиканцы мобилизованы, они готовы идти голосовать. Демократы, очень многие группы недовольны Байденом и могут просто-напросто не прийти на избирательные участки. А вот относительно независимых все будет зависеть от динамики следующего года, как экономической, так и связанной с судебными делами Трампа, так и, честно говоря, с физическим и умственным состоянием Байдена.
Мы вернемся к разговору с Андреем Коробковым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Битва непопулярных кандидатов за год до президентских выборов в США. Мои собеседники – Андрей Коробков и Ольга Каменчук. Андрей Коробков, вы не упомянули среди решающих факторов российское вторжение в Украину и войны Израиля с Хамасом.
В Америке вопросы внешней политики всегда во время выборов уходят на второй или даже на третий план. Я не думаю, что это будет оказывать какое-то серьезное воздействие. Вот конфликт на Ближнем Востоке может быть в том плане, что многие демократы, именно представители базы, активисты партии, они могут просто не пойти на выборы, разочаровавшись в Байдене. Украина, я не думаю, что будет играть какую-то серьезную роль во время выборов. Ясно, что республиканцы уже достаточно твердо настроены на сокращение помощи Украине. Думаю, что правые в рамках партии навяжут эту позицию все-таки партии в целом. Три из основных кандидатов республиканцев выступают в разных формах, с разной степенью интенсивности против продолжения помощи Украине. Это сам Трамп, это Вивек Рамасвами и это Рон ДеСантис. Вместе они имеют поддержку огромного сегмента республиканской партии, почти трех четвертей. Тут будет размежевание на выборах, но, как я уже говорил, этот вопрос не будет в десятке основных, на основании которых избиратели будут голосовать на выборах.
Как вы думаете, обеспечил ли Трамп себе номинацию в президенты от республиканской партии? Его лидерство сейчас неоспоримо.
Да, он обеспечил себе номинацию, если только какие-то судебные решения не заблокируют для него возможности участия в выборах. Сейчас основная ставка делается не на эти суды, а на 14-ю поправку. Вот был запущен пробный шар в Колорадо под предлогом того, что Трамп участвовал в вооруженном восстании против федерального правительства во время событий 6 января. Я думаю, что это будет похоронено в судах на годы вперед.
Поясню, что речь идет о попытках не допустить Трампа к участию в выборах в некоторых штатах на основании того, что он якобы причастен к мятежу.
Да, не ставить его имя на избирательные бюллетени в конкретных штатах. В 1868 году Конгресс принял эту поправку. Она широко известна в мире, поскольку, среди прочего, она гарантирует американское гражданство всем, кто родился на территории Соединенных Штатов. Но эта поправка включает также другое положение, которое говорит, что вот люди, которые участвовали в вооруженном восстании против федерального правительства, и они могут быть лишены избирательных прав или гражданских прав в целом. Поправка была принята сразу после Холодной войны северянами, которые знали, что если этого не сделать, на юге всюду выиграют выборы представители вот бывшего конфедеративного правительства, проигравшего гражданскую войну, и военные лидеры Южной армии. Поэтому вот их лишили прав на определенное время. Сейчас пытаются привязать Трампа к этой поправке. Ну, это дело очень темное юридически. Скорее всего, если такие решения будут приняты судами где-то в Штатах, то последует немедленное обжалование, и все это будет тянуться и, скорее всего, протянется дольше, чем период до выборов.
Андрей, помнится, вы предполагали, что Байден может снять свою кандидатуру. Этого не произошло. Демократы пока не решаются бросить серьезный вызов президенту, за исключением двух малоизвестных фигур и Роберта Кеннеди-младшего, который, впрочем, выдвигается в качестве независимого кандидата. Как вы думаете, обеспечена ли Байдену номинация в президенты?
Да, есть большой парадокс. Байден многого добился, многое осуществил из своей программы, но продать это электорату как нечто важное и ценное он не смог. Да, и во многих случаях это было бы очень трудно сделать. Вообще, то, как ситуация развивается, она является буквально копией событий 1968 года. То есть Джонсон проводит глубокие реформы в экономике, в социально-политической жизни, которые, в принципе, именно то, о чем мечтали активисты Демпартии. Но Джонсон все глубже втягивается в войну во Вьетнаме, против которой выступают активисты Демократической партии. И в последний момент против него выступает малоизвестный, маловлиятельный сенатор Юджин Маккарти, который вдруг получает больше трети голосов вот как раз на праймерис в Нью-Хэмпшире. И хотя он даже не выиграл праймерис, но вот тот факт, что малоизвестный человек бросает вызов сидящему президенту на праймерис и получает очень большую поддержку, привел к тому, что Джонсон объявляет почти сразу после этого о том, что он не будет баллотироваться на следующий срок и выходит из предвыборной гонки. И вот вся динамика того, что сейчас происходит, она очень похожа на события, которые привели к крушению Джонсона как президента, а Джонсон был очень влиятельный, очень сильный политик.
Вообще, для президента Байдена ситуация парадоксальная, ведь он по праву может считать себя успешным президентом. За 3 года были приняты несколько законов, близких сердцу демократов. При этом руководство партии, как пишут, опасается появления любых соперников на первичных выборах. Дин Филлипс сможет бросить реальный вызов Байдену?
Возможно, все-таки, что одна из партий изменит кандидата, и тогда, если это произойдет только с одной партией, эта партия выиграет выборы сразу. Если ничего не меняется, результат не полностью предсказуем. Если обе партии меняют своих кандидатов, тогда, опять же, возникает очень высокая степень непредсказуемости. У республиканцев очень большая доля членов партии и электората будут воспринимать любого другого кандидата как предателя. И, скорее всего, или не проголосуют за него, или проголосуют за кого-то еще. У демократов, в общем-то, ситуация схожая, поскольку партия состоит из многочисленных группировок, групп специальных интересов. Любая из них может посчитать, что с ней поступили, ну, скажем, нечестно. Почему Байден оказался кандидатом партии в 2020 году? Во-первых, была масса маловыразительных кандидатов, которые представляли интересы только своей группы. Во-вторых, взошла звезда Берни Сандерса, левака, и верхушка партии очень боялась, что если он будет кандидатом партии, то она будет просто разгромлена. И поэтому вот выбрали Байдена, такая, ну, маловыразительная фигура, в то же время партийный лоялист, бывший вице-президент, вроде бы как компромиссная фигура, ну, пусть вот 4 года отсидит. А потом оказалось, что, естественно, этот человек имеет свои амбиции, и ни малейшего желания уступать дорогу кому-то у него нет.
То есть интрига, по вашему мнению, все-таки остается неожиданностью вполне вероятной?
В Америке в целом кандидаты третьих партий становятся популярны, у них растет поддержка, когда нет большой идеологической разницы между основными кандидатами. Вот, скажем, 1992 год, Буш и Клинтон, оба центристы, оба, в принципе, могли бы оперировать в обеих партиях, и появляется Росперо, который получает 19% голосов. Сейчас ситуация такова, что наоборот, кандидаты представляют полярные противоположности Трамп и Байден. Но есть фактор, который тоже в игре. Они крайне неприемлемы для многих представителей других партий, даже для центристов. Поэтому кандидат третьей партии может иметь определенные шансы не выиграть выборы, но получить заметную долю голосов. Кеннеди имеет имя, он имеет интересную платформу и, в принципе, может получить определенное количество голосов. Считается, что если бы выборы были сегодня, Кеннеди отобрал бы больше голосов у Трампа. Однако в целом, учитывая поляризацию как электората, так вот и крайне полярные фигуры кандидатов, я думаю, что все-таки в конечном итоге роль третьих кандидатов, будь это Кеннеди или кто-то еще, она будет относительно ограниченной в этом цикле.
Это был Андрей Коробков. Ольга Каменчук, вы социолог, и вам вопрос как к профессионалу. Стоит ли серьезно относиться к такому опросу, проведенному за год до выборов? Действительно ли дела у кандидата Байдена столь плохи?
Действительно, данные плохие. Это объективно. Другой вопрос, что, конечно, за год до выборов очень многое может измениться. Собственно, мы начинаем отслеживать выборы так всерьез за год, но большее значение рейтинги имеют последние 3 месяца и последний месяц. Много может поменяться как в стране, да, я имею в виду внутреннюю политику, так и внешнюю, которая тоже оказывает влияние на президентскую гонку.
Что вам кажется наиболее важным в этих опросах?
Что очень важно для демократов – проседание по важным для них ключевым аудиториям. Дело в том, что на прошлых выборах в 2020 году господин Байден, президент Байден, смог победить Трампа по целому ряду важных категорий избирателей. Например, он очень существенно обходил господина Трампа по голосам среди темнокожего населения, среди американцев латиноамериканского происхождения. Это было бы существенное лидерство среди молодежи. Сейчас единственная категория, по которой по-прежнему Байден существенно обходит господина Трампа, это темнокожее население. А вот среди латиноамериканцев его преимущество куда ниже. Это уже не десятки процентов, как было раньше, а буквально несколько процентов всего. А среди молодежи вообще он сравнялся сейчас в том, как собирается молодежь, по крайней мере, голосовать. Еще очень важная категория – независимость. Среди независимых избирателей, то есть тех людей, которые не относят себя ни к демократам, ни к республиканцам, среди этой категории, наоборот, теперь сейчас уже лидирует господин Трамп. И эта категория очень важна. Они помогли в прошлый раз избраться господину Байдену, а сейчас вопрос подвисает, что будет дальше.
Ольга, можно ли по результатам социологических опросов сделать вывод о том, насколько реалистична, если можно так сказать, последняя надежда демократов на то, что Байдену удастся взять верх над Трампом под лозунгом защиты права американок на аборты? Дескать, это то, что может сплотить американцев на антитрамповской, антиреспубликанской платформе.
Мы видели на прошлых выборах, промежуточных, в 2022 году, мы видели, что происходило после решения Верховного суда. Помните, да, по поправке Роу против Уэйд по поводу права на аборт женщин. Это как раз помогло демократам мобилизовать своих сторонников, привести их, в том числе, на избирательный участок, потому что это очень важный вопрос. И он важен также для очень существенной группы избирателей. Я говорю о женщинах. Но вообще среди женщин у господина Трампа рейтинги не самые высокие. И если вот будет подниматься тема абортов, она будет подниматься, она поднимается вот буквально вот на днях. Выборы прошли в некоторых штатах. Вот в Вирджинии, в Огайо, мы знаем, что люди проголосовали по этому вопросу. Это та тема, на которой могут демократы набирать голоса, поскольку они выступают за предоставление женщине права выбора. И, кстати говоря, вот это одна из причин. Социальные вопросы, не только связанные с абортами, но в том числе с правами ЛГБТ, это то, что помогает республиканцам привлекать на свою сторону латиноамериканский электорат, поскольку они достаточно консервативно настроены, среди них большой процент католиков и консервативных католиков. За этот счет республиканцам удается менять позицию латиноамериканского электората, который в основном был настроен традиционно продемократически. Но сейчас позиции почти сравнялись. Лидерство демократов среди американцев латиноамериканского происхождения достаточно невысокое, и оно продолжает снижаться. Ну и второй вопрос – это, конечно, что произойдет, собственно, на выборах. Кто лучше мобилизует, тот и победит. Потому что на выборах 2016 года консерваторам удалось деморализовать достаточно хорошо электорат демократов. За Хиллари просто не пришли голосовать. Да, но в итоге получили Трампа. Я думаю, что у Трампа могут быть такие шансы и сейчас, в том числе деморализовать электорат демократов, чтобы они просто не пришли голосовать за Байдена.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Битва непопулярных кандидатов за год до президентских выборов в США. Моими собеседниками сегодня были Андрей Коробков и Ольга Каменчук. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на аппликации TuneIn и на канале подкастов «Свободы» в YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели.